Хоббит-клуб открыт. Да, наш клуб вновь открыт. И сегодня мы с моим юным другом, эльфом Гельмиром, беседуем на темы, столь всеми вами любимые, о происхождении. Об этом все любители Толкина, почитающие себя орками или хоббитами, нуменорцами или эльфами, могут беседовать бесконечно. Ну и я с вами.
Но конкретно нигде не говорится, что эльфы умирают, даже те, кто приняли удел смертных.
Нет, эльфы, те, кто приняли удел смертных...
Там говорится о том, что они принимают решение, некоторые из них, такие как Арвен, принимают решение остаться в Среднеземье и не уходить за море. Но умирают ли они?
Нет. Вы понимаете, Лутиен, она эльф совершенно, так сказать, нормальный. А Арвен, она не эльф, она полуэльф. Она дочь Элронда, а Элронд, по-моему, он сына Эрендила. У Эрендила было два сына, Элронд и Элрос.
Да, да, да.
И Элрос принял участь смертных, его, он сам стал человеком, и все его потомки стали людьми. А Элронд, он принял удел эльфов, но его потомки, они опять смогут выбирать, быть им людьми или быть им эльфами.
В каждом конкретном случае.
Да, в каждом конкретном случае. То есть Арвен, она отказалась от бессмертия, и она стала человеком. Потому что в ней есть кровь и того племени, и того.
Атмосфера в Элисе, как перед концом света, была подавленной и злой. Пробираясь по узким улочкам к торговой площади, Агнер краем уха слышала обрывки разговоров, в которых чувствовалась настоящая паника. Волна, гигантская волна величиной с Хордскую башню, идет с севера. Дун скроется под водой. Да, вот и опять новый мир в новом письме. Навеянный Толкином, вымышленный или реально существующий.
Толкин действительно сочинил такой вот огромный мир, и он его придумал. Этот его знаменитый девиз в начале «Алой книги», что... Легко придумать зеленое солнце, но трудно придумать мир, в котором светит это зеленое солнце. Он придумал мир.
Да.
Но очень многие читатели и критики проводили параллель между событиями, описанными Толкином в «Алой книге», и, например, историей 20 века.
Ну да.
Связь зла, довременного зла или зла Саурона со злом гитлеризма, сталинизма 20 века.
Да.
Насколько это правомерно?
Ну, что значит, вот в одном из изданий «Властелина колец», в предисловии, ну, не Толкина, там была сказана такая вещь, что это очень, в принципе, очень наивно просто усматривать в «Властелине колец» просто аллегорию, там, допустим, Второй мировой войны или, я не знаю, того же самого там коммунизма. Видимо, по всей видимости, Толкин создал такой мир, в который умещается и сталинизм, и фашизм, и все это. Потому что это действительно такая, на самом деле, общемировая вещь, как борьба добра и зла. Из этого ничего нельзя, в принципе, извлечь.
А вот,
скорее всего.
Интересно. Дело в том, что как бы весь «Властелин колец» очень сильно проникнут чувством историзма. Историзма вымышленного, мифологического, но там очень четко даны хронология событий, даты, факты следуют в очень строгом порядке, выверенном вплоть до часа. Не только до месяца, года, сезона или дня, до часа. Выверенные события. Вот это чувство историзма предполагает у читателя возникновение ответной реакции на произведение. То есть заканчивается третья эпоха, где действуют духи, всевозможные сказочные, фантастические персонажи и люди в том числе. И наступает эпоха людей, четвертая эпоха. И автоматически начинаешь относить себя, читая эту книгу, к четвертой эпохе. И воспринимать книгу Толкина как действительно состоявшуюся в реальности историю, которая предваряла нашу эпоху, эпоху людей.
голову. В принципе, многие к этому так, ну, как бы, не знаю, насколько серьезно, но вот я читала некоторые письма, и там вполне как бы это, ну, вполне серьезно об этом говорится. И здесь, в Хоббит-клубе, уже были попытки отождествления, допустим, карты Средиземья с картой, допустим, тоже Средиземноморья, ну, тоже как бы Средиземья.
Средиземной земли.
Да. Ну, не знаю.
И кем тогда являются поклонники Толкина, причисляющие себя к хоббитам, к оркам, гномам, магам, эльфам, отголосками той эпохи? Что это, игра или это некая адекватность придуманному им?
Всякая игра может перерасти то есть при каком-то уровне игры уже, она уже перестает быть действительно игрой, это уже нечто большее. Допустим, если все время говорить себе, что ты эльф, можно, возможно, действительно стать...
Но прежде чем сказать себе, что ты эльф или гном, или еще кто-либо из залы книги, нужно прийти к этому. Вот каким образом, например, ты пришел к тому, чтобы осознать себя эльфом и дать себе или вспомнить свое имя?
Допустим, когда я прочитал Толкина, ну, что, мне он понравился, конечно, очень хорошая книга. Ну, так и все. И потом постепенно как-то вот я не совсем сам представляю себе. Я некоторое время вообще к этому никакого не имел, а потом постепенно я просто почувствовал, что во мне какая-то есть эта вот средиземность. Ну, а имя я себе просто придумал, потому что Гельмир — это вообще, оно и звучит хорошо, и значит тоже очень хорошая вещь. Гельмир — это значит не более не менее, как звездный алмаз.
Рассказ, где описывается вымышленная страна, как продукт игры интеллекта. Несколько интеллектуалов, принимавшие участие в созданиях различных энциклопедий, справочников и словарей, запустили в эти словари утку определенного рода. В академических изданиях вдруг появилось вымышленное имя, название государства. Вымышленного. И ряд характеристик этого государства. И другие люди, не посвященные в тайну этого розыгрыша, читая эти словари и делая с них так называемые слепки или переложение этой информации в других изданиях, в своих собственных книгах, в своих исследованиях, принимали это за чистую монету. Таким образом, исследуя выдуманное, они дополнили этот вымысел и создали несуществующую, но полностью придуманную реально страну, которая начала жить собственной своей жизнью. Эта аналогия у меня возникает потому, что я вижу, насколько реально относятся к миру Среднеземья все люди, которые в этот мир уже попали, как в омут или в какой-то темный колодец, с которого нет возврата. Как ты думаешь, означает ли это возникновение некой второй толкинистской реальности?
Ну, понимаете, есть вообще такое мнение вполне серьезных людей, многих, не только среди Толкина, вообще, что любое произведение, которое достаточно подробно описывает что-то, оно это что-то и создает. То есть, допустим, есть мир Булгакова, есть там мир Толкина, и он действительно существует где-то вот, не в нашем мире,
да,
а где-то...
Но по нашему миру реальному сейчас не ходят сотни и тысячи котов-бегемотов, Азазелла, Маргарит, но персонажи Толкина ходят по миру.
Ну, может быть, это связано еще и с тем, что «Властелин колец», он не совсем закончен. То есть у него возникает, а что было дальше? Допустим, «Мастер и Маргарита», он закончен. Там есть начало, есть конец. А «Властелин колец»? Вот хорошо. Допустим, «Кольцо ушло», началась эпоха людей. А дальше что? Как Средиземье превратилось в наш мир? Вот
так вот, да, вопрос. Я согласен, потому что каждый читатель будет вынужден додумывать и, свою собственную жизнь.
Может быть, именно с этим,
в русле именно с
этим,
его замысла.
Именно с этим и связано, что это так, такая вот незаконченная, но в то же время очень-очень такая, очень подробно описанная. Может быть, это один из самых реальных миров, который существует. И потом, действие, допустим, «Мастера и Маргариты» происходит в нашем мире. Это наш мир, хотя и с всякими не совсем обычными персонажами. Но, а мир Толкина, это тоже в конечном счете может быть наш мир.
Но вот, не ограниченный ни временем, ни пространством.
Не ограниченный ни временем, ни пространством. И потом, это все-таки, вот, несколько дней назад один мой друг, он вообще Толкина не любит, вот, он сказал, что вот эта вот толкиномания, она вызвана стремлением к романтике у людей. Это, ну, не знаю.
Мне кажется, односторонний взгляд.
Много, да. То есть толкиномания проистекает от неудовлетворенности нашим миром. Это,
мне кажется, здесь немножко не так. Дело в том, что человек, как капля воды отражает солнце, так человек может быть криво, может быть мутно, потому что человеческий алмаз замутнен, отражает своего создателя. И не только его внешний облик, потому что внешнего облика нет, мы не можем этого видеть, отражает дух творчества. И чем более человек творец, тем он ближе к Богу.
Ну да.
И всякий удачный пример заразителен. Пример Толкина очень заразителен. Каждый, кто попадает в поле его влияния, пытается досочинить, сочинить,
да,
расшифровать, разработать и придумать свой мир, собственный мир.
Появилось огромное множество, и у нас, и на Западе появилось огромное множество всяких там пародий, продолжений. На плохо описанный мир пародии не напишешь.
Нет, не напишешь.
На него могут написать пародию на самого автора, на произведение даже, но не на мир. А на Толкина есть и пародии, есть и серьезные продолжения, в принципе, вполне. То есть не без всякого там юмора.
И последний вопрос. Как ты думаешь, а себе Толкин находил место в том мире, который он придумал?
Себе?
И кем был он сам? Вы не услышите, что ответил мне Гельмир на этот вопрос, потому что вопрос этот для вас. Жду ваших писем. 191-011, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, детская радиостанция «Заячий остров», «Хоббит-клуб». До встречи! «Хоббит-клуб». Закрыт.
Вечерний выпуск детской радиостанции «Заячий остров» подготовили Иван Ставицкий, Сергей Матвеев, Наталья Жукова, Михаил Дорофеев, Артем Андреев и Наталья Сергеева.